Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас завтра в вербное воскресенье и на наступающей Страстной Седмице.
Добрый вечер!
Отец Фёдор, вот вербное воскресенье. Казалось бы, мы знаем содержание евангельского чтения, мы знаем события праздника. Мы знаем также, что вербное воскресенье стоит особняком, что Страстная Седмица начнется с понедельника. А вот что такое за особый день? Почему он так нужен нам перед тем, как сделать вдох и войти вот в это пространство Страстной Седмицы?
Ну, прежде всего, потому что это великий праздник. А праздник для христианина – это не только какое-то утешение, как должно быть, да, на трапезе, или некое расслабление. Это прежде всего праздность от мирских дел, попечений, новостей, смыслов и переживаний. Для того, чтобы стать ближе к Богу и погрузиться в созерцание Бога и Божественного. Вот, поэтому этот праздник – это взгляд, если хотите, последний взгляд Ветхого Завета вперед на то, что должно совершиться Господом нашим Иисусом Христом. Уже из Нового Завета, но вот со всем этим огромным багажом. И Иерусалим с его жертвами, с храмом, с его историей, с его пророками – все это сейчас встретит Сына Божьего, который наполнит все это новым содержанием и новым смыслом.
Ну, праздник – это очень здорово. Мы вступаем в то пространство, где не только нету места празднику, но нету места вообще ничему. Мне всегда было очень трудно понять, как мы, люди мирские, люди, живущие в пространстве житейской жизни, одновременно можем погрузиться в абсолютно евангельское существование. Я понимаю, если у нас есть возможность и желание быть постоянно на службах в храме, но, в общем, за редким исключением такой возможности у нас нет. Да и сил не хватит, если так уж честно, если ты живешь семьей, если масса забот, которые ты не можешь ни на кого переложить, то только, пожалуй, в условиях монастыря или если ты клирик какого-то храма, если ты практически постоянно находишься внутри вот этого богослужебного удивительного цикла страстного, это возможно. А как это возможно, если ты только эпизодически можешь бывать в церкви, и ты вряд ли можешь прочувствовать, что все вот первые три дня Страстной Седмицы – это как бы единый цикл? Ведь, собственно, там и тропарь у них один, и за эти три дня прочитывается вся псалтирь и все Евангелие, кроме непосредственно страстных отрывков. И каждый день совершается литургия прежде священных даров. И идет чтение притч Господней, которые тоже как бы в единой цепочке выстроены, логически связаны, несмотря на то, что у каждой свой сюжет, в какое-то единое послание.
Ну, конечно, человек работающий не может быть на всех службах. Это действительно так. Надо выбрать важнейшие. Какие важнейшие службы? Это прежде всего, конечно, служба Великого Четверга.
Но мы отдельно поговорим о Великом Четверге. Все-таки первые три дня тоже важны, и бывает не так уж и редко, что они проходят вне нашего сознания, вне вот этого ощущения грядущих страстей Господних. Может быть, только в среду вечером, когда мы идем на службу перед Чистым Четвергом, когда вспоминается вечеря Господня, дарование Евхаристии, может быть, только тогда мы первый такой звоночек страстной слышим.
Ну, как мы можем потрудиться так, чтобы все-таки погрузить себя в созерцание этих великих дней, которые, ну, ускользают от работающих на мирских работах наших прихожан. Мы можем читать и размышлять над теми евангельскими отрывками, которые в эти дни читаются, да? Рассказ о бесплодной смоковнице, о его проклятии, рассказ о двух сыновьях хозяина виноградника, о злых виноградарях, о мудрых неразумных девах, притча о талантах, притча о страшном суде, рассказ о женщине, разбившей алавастровый сосуд мира и помазавшей ноги Христа. И, в конце концов, мы можем вместе со всей церковью погрузиться в чтение книги Иова, которая в этот день, в эти три дня перечитывается почти вся, потому что она рассказывает о пророчестве про Христа ветхозаветном, где страдает праведник не ради своих неправд, которых нет, а ради спасения и вразумления окружающих. И в этом церковь видит главное пророчество вот этого безвинного страдальца, который принимает это все от Господа. Не так просто принимает, но принимает. Вот поэтому все эти вот евангельские повествования, которые я упомянул, с разных сторон, они на самом деле об одном, а не о чем. О том, что, оказывается, человек может быть отвергнут Богом, потому что прожил жизнь, закончил ее не так, как Господь повелел. Вот все-таки это очень важно. Да, мы, как я вот недавно слышал определение одной церкви, их очень много, что такое церковь, да, но вот которая меня очень как-то за сердце задела. Церковь — это любящие Христа люди, которые уже спасены, но еще могут погибнуть. Действительно, мы имеем дар спасения во Христе, дар вечной жизни, как мы читаем в Священном Писании, но мы можем его потерять. И в этих притчах и в этих повествованиях Господь просто кричит нам, чтобы мы аккуратнее жили, чтобы мы жили целомудреннее, чтобы мы жили добродетельнее, чтобы мы следили за собой. А книгу Иова полезно читать, потому что в ней огромное количество важнейших драгоценностей церковного, важнейших драгоценностей духовного опыта. Это просто, ну, кладезь, если внимательно читать, действительно каких-то удивительных откровений о Боге, о человеке.
Вот то, что первые три дня на Страстной Седмице совершается литургия прежде освященных даров. Почему это важно? Ведь мы же как-то привыкли, что вот большая часть прихожан старается причаститься в чистый четверг. Какое-то количество людей старается причаститься в Великую Субботу. Ну, естественно, многие стараются причаститься непосредственно на пасхальной литургии. Эти три прежде освященные литургии, они зачем?
Прежде освященная литургия исторически возникла в те дни, когда невозможно служение полной литургии, но христиане принимают в теле крови Христа утешение и укрепление для своего духовного и аскетического подвига. Понедельник, вторник и среда – это дни, которые заканчиваются, богослужение которых заканчивается отпустом «Гряды Господь на вольную страсть нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш». То есть это воспоминание о том, что по своей воле, имея, как сам Христос говорит, власть отдать жизнь и власть снова ее принять, Христос идет на это по любви к нам. И вот этот трагизм, и в то же время это удивительная радость о том, что Христос это делает ради каждого меня, ради каждого человека, она заставляет нас погружаться в эту, ну, если хотите, такую исцеляющую душу скорбь. И поэтому служится прежде священная литургия.
Ну, как бы мы ни хотели полностью отодвинуть от себя в эти дни житейские заботы, мы от них никуда не уйдем, потому что, в особенности там, где есть семья, есть дети. К празднику нужно готовиться. И есть масса вещей, которые любая женщина старается сделать на Страстной Седмице. Но можно ли большую часть этих дел, этой подготовки перенести на первые три дня? Ну, там, я не знаю, покрасить яйца, например,
ну, конечно, заранее. Конечно. А потом, вы знаете, вот такая чрезмерная акцентация на каких-то бытовых способах отмечать Пасху Христову, кулич, Пасха, которая требует вот это творожное, ну, большого очень вложения времени и сил, яйца, там, вымыть квартиру там, или дом, все это чрезмерно. Все это несравнимо с тем, что человек теряет, когда он мог прийти на службу и не пришел. Поэтому сейчас, на самом деле, мы должны быть, как христиане, благодарны, если мы живем в тех условиях, где можно пойти кулич купить и Пасху купить, и не погружаться в это, а лучше в эти дни побыть со Христом, если нет возможности дойти до храма, открыть Евангелие и прочитать страстные Евангелия в каждом из четырех. И погрузиться в эти размышления, может быть, открыть тексты служб, они все в сети сейчас есть, пожалуйста, в переводах есть, это удивительное сокровище, это потрясающая поэзия, это вообще, может быть, вершина словесного творчества человека, богослужение Страстной Седмицы. И когда ради того, чтобы потом поесть вкусный кулич, человек это теряет, мне кажется, это очень большая ошибка.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну вот, теперь начинается самое главное, самое основное содержание – Великий Четверг. А что это за день? Ну, опять-таки, события праздника, я надеюсь, большинство наших радиослушателей более-менее знает. Это дарование Евхаристии через апостолов всем нам. Это Тайная Вечеря Господня, это омовение ног апостолам. А что это за ключ к Пасхе для каждого из нас?
Спасибо, что вы упомянули омовение ног, потому что погружение в Евхаристию без воспоминания о том, с чего Христос начал эту великую вечерю, невозможно. Напомню, что Христос снял с себя верхнюю одежду и выполнил служение раба. Если в семье не было раба, самый низший по положению слуга совершал это. Он умыл ноги ученикам. Это такая милость, которая оказывалась в этой жаркой стране людям, которые ходили в сандалиях, когда ноги просто ломило после дня. И вот прежде чем начинается трапеза, умыть их было важнее, чем умыть руки. Христос выполнил это. Вспомните, как апостол Петр пугается и говорит: «Не умоешь ног моих вовек». И тогда Христос говорит: «Если так, то ты не имеешь части со мной, потому что вы называете меня Господом, Учителем, и что сделал я, и вы должны делать». Потому что Евхаристия есть служение Бога человеку. И каждая Евхаристия, если служит со священником, с диаконом, она начинается со знаменитого диалога, когда диакон говорит: «Время сотворите Господеви». То есть теперь время Богу творить. Это Он будет творить. Вот если мы при этом, когда Бог нам служит, не служим ближнему, то мы недостойны Евхаристии. Поэтому вот это умовение ног, давайте не будем об этом забывать никогда. Это очень важно, как принцип нашей жизни. Вот, а Евхаристия, конечно, она доступна для нас почти каждый день в году. Слава Богу, это милость Божия. Когда недоступны Евхаристии, а такие эпизоды были в жизни целых христианских общин, например, на Балканах, когда храмы закрывались турками, или на территории Малороссии, когда так называемые факторы, которым польские паны отдавали ключи от православных храмов, закрывали их в наказание за там недовыполненную, например, сбор урожая, например. Вот. Так вот, это великая милость Божия. Или когда не могли причаститься христиане во время гонений в советское время. Вот сейчас у нас это есть, но все-таки Великий Четверг — это совершенно особое время, это особая Евхаристия. Это, если хотите, Евхаристия верности Христу, когда мы проверяемся, есть ли для нас что-то более важное. Да, представьте себе, что Христос зовет своих апостолов на Тайную Вечерю, а кто-то из них говорит: «Ты знаешь, учитель, я не могу. У меня есть более важные дела. У меня вот то-то и то-то». Это представить себе невозможно. И в этот день, конечно, все христиане, которые имеют возможность, надо договариваться, школьникам надо пропускать занятия, договариваться, студентам надо пропускать лекции, всем христианам по возможности надо договариваться, меняться на работе, чтобы хотя бы первую половину дня освободить, и, конечно, идти на эту Тайную Вечерю, причащаться с Господом нашим Иисусом Христом. Вот это и есть, может быть, показатель того, христианин ты или нет, причащаешься ли ты. Ну, прежде всего, на Пасху, конечно, вы правы совершенно, Марина, но в Великий Четверг, наверное, это, вот, может быть, вторая по важности дата, когда человек должен приступать к телу и крови Христовых.
Ну, вот что для многих является, ну, если не камнем преткновения, то важным вопросом. Мы так уж традиционно привыкли в большинстве случаев, что перед принятием святых Христовых тайн надо бы поисповедоваться. Но мы читаем, что время Страстной Седмицы не время покаяния, что вообще никаких мыслей, кроме как мысли о том, что происходит, о крестной жертве Спасителя, больше никаких других в церкви нет. А как увязать вот эту традицию, что перед причастием непременно надо поисповедаться? А то, что вы сказали, что все, кто только может стремиться принять святые дары в Великий Четверг, и как быть?
Да, вы правы, Марина, действительно, вопрос практической христианской жизни, он возник не так давно, потому что в советское время люди, многие в большинстве храмов даже не причащались на Пасху. Причем инициатива к этому исходила от духовенства. И так и говорили, что как же так, вот надо исповедоваться, это покаяние, сейчас Пасха, надо радоваться. И чаша выносилась символически, и никто не причащался. Слава Богу, сейчас эта ошибка почти везде преодолена. Потому что когда служится литургия, по ее смыслу предполагается, что все христиане призываются к причастию тела и крови Христовых. Но возникли вопросы с исповедью. И в большинстве приходов, где есть прихожане, которых священник знает, решается это по-разному, но одно из основных решений, оно такое, что начиная с пятницы вечера перед Лазаревой субботой приносится исповедь всеми теми, кто и в субботу с утра, вербное воскресенье во время всеношной, перед литургией во время вербного самого дня, самой недели, теми, кто будет приступать к причастию, храня себя все остальные дни. Если может, в любой из дней, понедельник, вторник или среду на прежде священных, Великий Четверг, Великую Субботу, конечно, на Пасху. Действительно, обеспечить каждый раз исповедь невозможно и не нужно, потому что это создаст суету и перегрузит, и не даст возможности священнику помолиться совсем. Вот. Но в основном у нас прихожане приходят и исповедуются заранее, хотя в среду вечером приходят те, кто не могли прийти там, в Лазарево субботу или в субботу, или не посчитали это нужным. Приходят перед причастием. Мы обычно, пытаясь этих людей, ну, хотя бы к следующему году перевоспитать, мы даже в объявлении пишем, что исповедь для беременных, кормящих, болящих и пренебрегающих окружающими. Потому что вот пришел человек, идет пасхальная служба. Человек пришел, говорит, я готовился к причастию, я хочу исповедоваться. Весь храм должен замереть, священник должен выйти, его слушать. Понимаете, это, конечно, грех жуткой гордыни, себелюбия и нежелания вообще понять, что ты здесь не один. Поэтому приходская практика, она постепенно вырабатывает вот какие-то такие способы решения этой проблемы. Повторюсь, у нас люди исповедуются единожды и потом причащаются за любую литургию, на которую могут прийти. И в очень многих храмах такая практика сейчас обретает жизнь.
Ну вот, будем считать, что нам повезет, все у нас сложится с Божьей помощью. Мы с утра сходим в храм, Бог даст, причастимся. Но у нас будет вечером еще одна очень важная служба, на которую тоже очень хочется попасть. Это служба 12 Евангелий. Вот почему она так важна? Ведь, собственно, эти Евангелия мы и так читали.
Да, эта служба родилась из иерусалимской традиции, когда глава Иерусалимской церкви, патриарх, вместе со всем клиром проходил по тем местам, где со Христом совершались вот эти страшные великие события Страстной Пятницы, и Евангелия об этих событиях читались прямо на этих местах. Все это еще как бы сопровождалось дополнительными молитвословиями, иктиньями, и вот это было такое погружение ну, в фактическую сторону страданий Христовых. Нам досталась эта служба как память вот об этой традиции. Наверное, действительно, масштаб события заставляет нас вглядеться в его каждую деталь. И не просто вспомнить о том, что в этот день было там предательство Христа, взятие под стражу, бичевание, издевательство римских воинов, распятие, смерть. А вот все полностью, каждую из этих деталей, причем изложенную у разных евангелистов по-разному, которые иногда параллельны, а иногда дополняют друг друга, как, например, рассказ о раскаявшемся благоразумном разбойнике есть только у Луки, больше ни у кого нету. Вот как бы такая полная картина. Все, что нам сохранила церковь об этих страданиях и об этом дне Христа. Вот это уже так называемая служба 12 Евангелий или утренняя Великого Пятка, которая совершается в четверг вечером. И действительно хочется, с утра причастившись, сохраняя себя в чистоте, в молчании, в тишине, ни с кем не вступая ни в какие разговоры, тем более споры, прийти и вечером в четверг побыть со своим любимым учителем, как жены мироносицы, они не могли спасти Христа от крестной смерти, но их верность была в том, что они были с ним рядом во время всего этого пути, особенно у креста.
Насколько вам кажется важным или неважным эмоциональное переживание этих событий? Я могу поделиться, что однажды за всю вот более чем 40-летнюю жизнь в церкви у меня Господь послал такое переживания, но это было еще в такие приподнятые неофитские времена. Мне было очень тяжело стоять после рабочего дня такую долгую службу с чтениями, тем более, что по-славянски я понимала далеко не все слова. У меня не было какой-то экзальтации на службе. Но я, честно, ее всю простояла. Но когда я вышла, у меня было ощущение, знаете, как вот как будто только что у тебя кто-то близкий умер. До такой степени, что я ни в пятницу, ни в субботу не могла есть. Не в том смысле, что я постилась, а вот то, что называется «кусок в горло не лез». Это было однажды в жизни. Я не старалась повторить это переживание, я как-то быстро поняла, что оно было таким вот личным подарком для меня, чтобы, в общем, понять раз и навсегда, что происходит. Но важно ли это вообще в принципе? Или для нашего молитвенного состояния все вот эти эмоциональные краски не суть важны?
Вы знаете, Марин, то, что вы описали, не является эмоциональным состоянием. Это действительно, вы очень точные слова употребили, это духовный дар от Господа. Вот это переживание, когда настолько все плотское, земное становится далеко, что даже есть просто вот, ну, не хочется человеку. Это был подарок, потому что это может быть результатом очень долгой христианской жизни или даром в ее неофитском начале. Вот эмоционально это другое. Это когда человек разгоряченно на таком низшем душевном уровне пытается как раз отсутствие духовных переживаний заменить вот какими-то такими эмоциями. Обратите внимание, если вы посмотрите на канонические иконы, на них эмоций нету. Я знаю только два случая, когда изображаются эмоции. Это плачущая Магдалина при погребении и плачущие ангелы, которые у распятия собирают кровь Христа в чашу. Вот, больше не знаю, и то очень схематично это изображено, потому что, конечно, место эмоциям давать не надо. Это обман и возможный путь в прелесть, и вот все эти вещи, которые как раз в рожденном католичеством искусстве культивируются, они нам запрещены святыми отцами, нам запрещено представлять, как это происходило, нам запрещено погружаться в это разгорячение. И вы, глядя там на скульптуру Бернини, вы не сможете нормально сосредоточиться на молитве, вам будет это мешать. А так же, как и какие-то очень личные авторские музыкальные песнопения в этот день. Они будут мешать вам, они как раз будут низводить вас на этот эмоциональный уровень. Вот. А духовные переживания, к ним, наверное, о них надо молиться, вот, но тоже надо быть очень трезвым, потому что их Господь может дать тогда, когда они безопасны, когда Господь сочтет это невозможным, необходимым.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну вот, в четверг вечером мы со свечкой или с лампадкой вернулись из храма после вечерней службы и подошли к дню, который очень трудно описать словами. Это день, когда Бог умер, Великая Пятница. Что за богослужения нас ждут в храме в этот день? И что нам надо сделать с собой, чтобы прожить эту Великую Пятницу так, как хочет от нас Церковь?
Действительно, в этот день самое главное, что нас поражает, то, что не совершается литургия. Причем даже не совершается литургия прежде священных даров. И не совершается она, потому что каждая литургия — это весть о воскресшем Христе. Мы принимаем плоть и кровь воскресшего Христа в себе. Даже на литургии прежде священных даров, после причастия, священник читает в алтаре гимн «Воскресение Христово увидевшее». А в этот день Иисус по человечеству мертв. И в этот день надо молчать. Вот в субботу мы будем петь вместе со всей церковью «Да молчит всякая плоть человечья», а в пятницу есть замечательное воспоминание о проповеди святителя Филарета Московского, великого проповедника, который был назначен проповедником Троице-Сергиевой лавры, еще будучи студентом Духовной Академии. Настолько великим даром он обладал. И вот однажды, выйдя проповедовать Великую Пятницу, он сказал такие слова, ну, это не точная цитата, он сказал, помолчал и сказал, вы ждете от меня слова. сегодня у меня не будет. Распято слово. И вот это молчание, это погружение в величие и тайну Божьей любви, которой так Бог нас возлюбил, что взошел на крест, вот оно должно заполнить все наше сознание. И поэтому литургия, как не безумно эти слова, литургия здесь неуместна. Понимаете, мы со Христом, как жены мироносицы его креста. Мы снимаем его с креста. Это служба вечерней, которая обычно совершается отдельно. Если царские часы, они так называются, потому что на них присутствовал император Византии и, соответственно, великий князь и царь потом на Руси в Успенском соборе Московского Кремля составил их, как считается, стиль Кирилл Александрийский. Вот они отличаются и чтением апостольского отрывка, евангельского отрывка, прокимнами, особыми тропарями и другими псалмами, из которых только один совпадает с обычными. Вот то отдельно совершаемая служба вечерняя, это служба, которая погружает нас в снятие креста, в снятие Христа со креста. Я бы посоветовал всем нашим слушателям в пятницу с утра, если вы не можете быть на службе, перечитать внимательно 52-ю и 53-ю главу из книги пророка Исаии. 52-я, но самое главное, 53-я глава. Пророка Исаию, который жил за столетия до Рождества Христова, многие очень называют ветхозаветным евангелистом, потому что он написал страдания Христа так, как будто бы ему было открыто, и он прямо стоял и видел страдающего праведника. И самое главное, что он пророчествовал о том, что будет происходить для мира в этот день, наказание мира нашего на нем, ранами его мы исцелились, он мучим был за беззаконие наше. И слова из этой главы, они читаются на проскомидии, то есть на подготовительной части, которая совершается перед литургией каждый день, когда она служится. «Яко овча на колени ведися, яко агнец пристрыгущему безгласен, так не отверзает уст своих. Род же его кто исповесит?» Кто скажет? То есть никто не знает на самом деле до конца, кто есть Христос. Это тайна, которая человеку непостижима. Богочеловечество Христа, его сыновство — это то, что как Бога не может разум человеческий вместить, а только верует в Него и любовью Его познает. Так и здесь человек должен молчать и слушать. Поэтому вот 53 глава книги пророка Исаии очень всех прошу прочитать в этот день. Прийти на службу, послушать канон «На плач Богородицы», удивительное произведение молитвенной поэзии, которая читается после вечерни, поклониться Святой Плащанице, найти в себе силы и прийти еще на службу, которую мы называем погребением Христа, то есть на
утреннюю
Великой Субботы, да, когда читается 17-я кафизма, которая, Бог даст, будет читаться при погребении каждого из нас. Это заупокойная кафизма, с особыми стихами, размышлением, многогранным размышлением о схождении Христа в ад, о смысле происходящего и о подвиге любви Сына Божьего, который нас ради человека, нашего ради спасения совершается в эти дни. Самой сути происходящего, потому что Христос так и говорит: «На сей час я пришел». То есть это самое главное из того, что он совершает. Вот. И храня себя в чистоте, действительно стараясь ни с кем не вступать ни в какие пустые лишние разговоры, читая Священное Писание, творя Иисусову молитву, приготовиться хорошо бы человеку прийти на службу и в субботу с утра великую, и также вкусить тело и крови Христовых.
Но вот если человек высвободил время и нашел в себе силы быть в храме и на великих часах, и на выносе плащаницы, и на погребении плащаницы, и он хочет на следующий день причаститься, и он привык к мысли, что перед причастием надо прочитать последование: канон покаянный, молитвы перед святым причащением.
Наверное, в эти дни канон покаянный Матери Божией Ангелу-Хранителю стоит отложить, потому что в церкви отлагаются все книги, кроме, как вы правильно сказали, постной триоди. Потому что сейчас это не очень уместно. А вот последование к Святому Причащению, его все-таки надо читать без, может быть, трех псалмов, потому что псалтирь тоже отложена в эти дни. Почему? Потому что накануне, в Великий Четверг, с утра, читался отрывок из послания к Коринфянам апостола Павла, где он рассуждает о Евхаристии, повеление которой и традицию, которую он принял прямо из рук Христа. Ему явился Господь, и он об этом говорит. Он говорит о том, что человек может причащаться в суд и в осуждение, если он не кается и если он не рассуждает о теле и крови Христовых. И вот эти 10 молитв и само последование есть и покаяние, то есть если мы себя не осуждаем, если себя не осуждает, так апостол Павел говорит, но это называется покаяние, и размышление Евхаристии. Поэтому для того, чтобы не причаститься недостойно, все-таки это мы храним всегда. А вот три канона можно отложить, они сейчас, наверное, не нужны, в том смысле, что значительно нужнее сами тексты богослужения и посещения их. Действительно, конечно, прийти и с утра в пятницу на часы, и днем на вечернюю, и вечером на утреннюю мало кто может, вы совершенно правы. Человек, который живет рядом с храмом. Вот поэтому здесь надо выбирать, что по силам и что важнее.
Может, а что важнее?
Ну, наверное, из этих трех служб, наверное, важнее всего это утренняя Великая Суббота, которая совершается вечером, большая служба с также чтением пророчеств, со знаменитым пророчеством Иезекииля о воскрешении мертвых через собирание костей сухих Израиля, с прокимными воскресными, с тем, что впервые поются стихи «Да воскреснет Бог и расточатся в рази его», как первая зорница пасхальных текстов, уже восстающая над ужасом смерти Христовой и его страшной богооставленностью. И крестный ход, который символизирует погребение Христа, когда мы идем и несем плащаницу, и вместе с верными мироносицами погребаем Господа. Вот, поэтому я думаю, что если нет возможности все посетить, надо посетить, прийти и помолиться на этой службе. Хорошо, конечно, прийти в субботу с утра на службу также. Вот каждый раз, когда в эти дни, отложившие домашние, житейские, может быть, какие-то попечения, забыв о том, что надо заниматься творожной Пасхой, куличами, вот, и красить яйца, вы получите значительно больше. Знаете, у Господа есть такие слова, что какую меру мерите, такое будет и вам меру Господь мерит, да, меру добрую, нагнетенную, то есть когда вот прям продавливают, там, ведро, например, чтобы побольше поместилось, утрамбовывают. И если человек употребляет усилия на своем пути ко Христу, то Христос идет ему навстречу всегда. Как апостол Иакова, в его послании есть такие слова: «Взыщите Господа, и Он взыщет вас».
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Ну вот, мы подошли к последнему дню Страстной Седмицы, Великой Субботе. Последний раз в году совершается литургия Василия Великого. А служба огромная. Служба, если не знать, из чего она состоит, выстоять ее вот просто на дисциплине или на энтузиазме почти невозможно. 15 паремий. Я помню из тех времен, когда приходилось их читать на клиросе. Это просто невыносимо. К концу чтения уже нету, связки не смыкаются, уже нету ни голоса, ничего. Это даже вот читать и тот сложно, а когда ты это воспринимаешь на слух, Почему я обращаю на это внимание? Потому что, может быть, к этой службе имеет смысл подготовиться заранее. Ну, хотя бы пробежать глазами содержание этих 15 отрывков из Ветхого Завета, просто чтобы не было так трудно выстоять эту службу не просто физически, а чтобы можно было почерпнуть из нее то, на что она направлена.
Да, конечно. Дело в том, что эти паремии или отрывки из ветхозаветных книг, они вошли в практику как чтение для созерцания, размышления христиан, которые ждут тех, над кем совершается таинство крещения в Великую Субботу. И эти отрывки подобраны не просто так. Эти отрывки являются пророчествами о победе над смертью и о воскресении Христа. С разных сторон, вот как разные грани этого драгоценного камня, явления, они помогают нам это осмыслить. Поэтому, конечно, сейчас, когда вся эта богослужебная литература доступна, тексты в сети, конечно, лучше подготовиться. Может быть, распечатать себе переводы, заранее прочитать. Может быть, найти какие-то толкования, где будет объясняться, почему именно эта премия читается, что это значило для древней церкви, почему так она это воспринимала, потому что очень много сейчас вот действительно со слуха трудно воспринять прихожанину. И таким образом подготовиться, согласен с вами.
А из чего еще состоит служба Великой Субботы? Потому что напряжение всего Великого Поста, напряжение Страстной Седмицы. И, как правило, к литургии Великой Субботы человек уже в почти бессознательном состоянии доползает. Ему нужно напоминать все-таки еще какие-то содержательные вещи, чтобы он обратил на это внимание. Например, почему Херувимская не поется?
Ну, древняя традиция, она заменяется текстом «Да молчит всякая площадь человечья, да ничто же земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господень господствующих приходит заклатися и датися в пищу верным». Вы знаете, с одной стороны, хорошо, что на литургии у нас одинаковые тексты всегда и одинаковые распевы. Это помогает сосредоточиться. Но в такие дни действительно надо их заменить. И церковь их заменяет вот такими удивительными текстами. Как вместо Херувимской «Великий четверг» поется «Вечери твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками опреми», так и здесь меняется этот текст. Очень важно, что перед чтением Евангелия меняются облачения на белые. С одной стороны, это действительно память о том, что в это время приходят новокрещенные в белых ризах, и, конечно, весь храм тоже переоблачается. А с другой стороны, это восходящая заря пасхального света уже освещает нас. Уже темные, там, фиолетовые или даже черные облачения, они просто становятся неуместны, потому что и Евангелие уже читается, предваряющее воскресение Христа, и апостольское чтение об этом рассуждает. Поэтому вот это, как называется в торпоре, блистание божества, выражающееся белыми, красивыми, чистыми ризами, оно погружает нас в приближающийся праздник Пасхи уже и придает новые силы. Действительно, человек устал, пока слушал паремии, и вдруг вот это все белое, закончился пост, у нас даже, знаете, интересно, есть прихожанки, которые в это время снимают черные платки или темные, надевают белые. Очень хорошая традиция, я считаю. Вот. И они таким образом уже обретают начало пасхального устроения духовного.
Ну, к несчастью, так уж сложилось, что большинство наших современников обретают пасхальное настроение уже после службы, когда начинается бесконечная череда освящения пасхальной снеди, которая на самом деле, если исходить из логики богослужения, должно бы быть после
пасхальной литургии. Да, должно быть после.
Когда освящается артос, после этого освящаются и пасхальные снеди. Ну, тут уж...
Вы знаете, с одной стороны, конечно, когда приходят эти люди в храм, работники храма и священнослужители испытывают некоторую горечь. Ну, как вот пришел человек, и он в пасхальный день радуется о пище, о снедях, да? Ну, что это такое? Ну, как можно свести все это к куличам и крашеным яйцам? Ну, это невозможная потеря просто. Этот маленький кусочек пасхальной традиции даже не второй, а третьестепенный. Понимаете, для нас, для церковных людей, ну, тяжело на это смотреть. Но если посмотреть, попытаться посмотреть на то и подумать, а как их встречает Христос, этих людей? Вот они жили-жили целый год. В прошлый раз они приходили в храм, возможно, за крещенской водой. А может, и не приходили. И вот они все-таки дошли до храма. И здесь их встретит угрюмый священник, который скажет, ну, опять вы пришли, ну, что же вы вот... И отругает. Нет, так не должно быть. Надо порадоваться любому движению ко Христу этих людей и сказать им какие-то теплые слова. Сказать им что-то, что, может быть, хоть кого-то из них привлечет на пасхальное богослужение. Я, например, обычно говорю, что хорошо, что вы пришли, но это вот действительно самая малость от надвигающегося праздника. Попробуйте прийти в любой храм, если вы никогда не были на пасхальном богослужении, хотя бы на его начало. Ну, на 20 минут, на 30, на 15 пройдите крестным ходом. Почувствуйте радость этого светлого дня. Посмотрите на лица людей, которые вас окружают. И в следующем году вам захочется прийти на всю службу. Вот пригласите их. Они потому что боятся, ну что там до 2,5 часов ночи там стоять, да? А если им сказать, ну хоть немножко, чтобы они придите, да, и вкусите, как благ Господь, как говорит Давид, пророк. Вот предложите им это. Может быть, что-то им подарить. Очень хорошая традиция вот этого миссионерского служения, которое по благословению Святейшего Патриарха осуществляется во всех наших храмах, когда в этот день дарят какие-то брошюры или какие-то, может быть, книги. Прежде всего, конечно, Евангелие надо в этот день дарить, чтобы человек почувствовал, что мы в храме рады. Не что вот, но еще один пришел, еще там 500-й кулич принесли. Ну, сколько же можно? Уже рука не поднимается у священника. Ему пойти где-нибудь рухнуть, а он там до 5 вечера освещает эти куличи. Вот. Нет, надо, конечно, встречать человека с любовью и радостью и приглашать его пройти чуть-чуть дальше. Чуть-чуть дальше в храмовую жизнь.
Ну, вот смотрите, мы с вами довольно подробно говорили о переживаниях человека взрослого, человека сознательно верующего и церковного. А теперь, как все это передать детям, чтобы они тоже не ждали, когда можно будет крашеные яйца друг от друга стукать, а чтобы они тоже как-то по-своему приобщились к тем глубоким смыслам, к которым стараются приобщиться их родители?
Ну, во-первых, надо вспомнить слова Христа: «Пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им». Надо постараться, чтобы ваши дети причастились на Пасху. Сейчас в очень многих храмах городских служится вторая литургия с утра, допустим, в 9 часов. И если у вас есть дети, то приходите лучше с ними на вторую службу. Если нет, то приходите ночью. Может быть, они, облокотясь на ваши ноги, и заснут. Такое тоже бывает. Потом разбудите их к причастию. Я помню, как меня в детстве крестная, потому что меня крестная водила в храм подростком, родители не ходили в храм. И я помню это впечатление, с одной стороны, того, что очень сильно устаешь, а с другой стороны, вот этой совершенно другой, не имеющейся в обычной жизни ничего похожего радости. Я это помню, меня это поражало. И меня это... Как сказать, меня это до сих пор поражает, как, может быть, один из величайших для меня, даже не аргументов, а таких величайшего, может быть, какого-то подспорья, подпорки, потому что я потом памятью опираюсь на пасхальную радость в течение всего года и жду следующей Пасхи. Потому что вот, ну, мне так, я думаю, что и большинству людей в Пасху Господь дает почувствовать свою радость, свою благодать, как некий опыт будущего, будущего века, вот, который не может обмануть. И ты понимаешь, что если вот на Пасхе так хорошо, а Царство Божие — это непрекращающаяся Пасха, то там вообще будет хорошо. Вот, и как туда хочется.
А Имеет ли смысл включать детей в подготовительную кутерьму во все эти приготовления?
Да, я думаю, имеет. Я думаю, что понедельник, вторник и среду как раз привлечь их к крашению яиц очень хорошо. Потому что для них вот эти знаки такие, видимые, ощутимые, они, конечно, очень много значат. Они действительно вот к Пасхе готовятся, они с удовольствием красят яйца, там, варят их. Вот у меня такое получилось, у меня такое. Потом они дарят родственникам, получают в подарок. И так для них это большая радость, конечно.
Вы знаете, когда мы говорим о том, как осмысленно прожить Страстную Седмицу, мне все время не дает покоя воспоминания детства. Вот вроде бы возразить нечего на ваши слова, о смысловой и формальной части праздника. Но я помню, все-таки мое раннее детство пришлось как раз на хрущевские времена, ну и сразу после него там мало что изменилось в отношении к религии, к верующим людям. И, собственно говоря, все привыкли уже так жить. Но я очень хорошо помню, что было два дня, когда весь наш огромный двор, 22 подъезда, 600 с лишним квартир, высыпал на улицу и именно праздновал. То есть каждый в меру своих представлений о том, что такое праздник, кто с гармошкой, кто как-то по-другому. Но это было два таких дня. Это было 9 мая, который, кстати, когда я пошла в школу, не был выходным днем. Это только в 65-м году его сделали праздничным выходным днем. И Пасха, несмотря ни на что, которая не называлась, может быть, словами, но я вам скажу, что на Пасху у нас весь двор был в цветной яичной шелухе. То есть, как бы там к этому не относиться, но за каждой дверью красили яйца и, по-видимому, потихоньку носили их освещать в церковь.
Да, к сожалению, вот так вот дворами и общинами мы немножко разучились сейчас праздновать. И я помню тоже, как праздновали, допустим, свадьбы во дворах в Москве. Просто ставили столы на весь двор. Вот, но и Господни праздники мы тоже немножко разучились. Давайте их восстановим хотя бы в семьях своих. Вы знаете, кстати, вот по поводу детей, очень советую перечитать с детьми, может быть, ну, в этом году начать «Лето Господне» Шмелева. Потому что там подробный рассказ о традициях Великого Поста и о богослужениях и Пасхе. И это очень хорошо с детьми обсуждать и на этом основании им рассказывать. И об этих службах удивительных, и о традициях. Они это очень ярко запоминают, как-то очень хорошо. Поэтому вот советую. Наверное, в качестве подготовки к пасхальному богослужению надо перечитать огласительное слово Стетлиана Златоуста. На славянском можно в переводах, прекрасный перевод Сергея Веренцева, потому что оно о самой сути этого праздника. Христос приглашает всех на этот великий пир. И тех, кто постился, и тех, кто не постился, готовился, не готовился. Не лишайте себя этого дня. Приходите на службу Страстной Седмицы и обязательно приходите на пасхальную службу.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. Готовьтесь к празднику, светлому Христову воскресению. До свидания.
До свидания.
Седмица. На радио «Вера».